Добрый день, мы на «Авроре», в студии Раде Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора», и первый заместитель руководителя партии «За правду» Александр Казаков. На прямой связи с нами по скайпу Александр Гельвич Дугин. Добрый день, Александр Гельвич.
Добрый день.
Мы вас не видели достаточно давно, 2 недели, вы были в скиту, и, наверное, о чем-то думали, о судьбах России. Или, конечно, о судьбах мира. Поделитесь.
Ну, вы знаете, мне кажется, да, я отключился где-то недели на две. Я был в Софроневой пустыне, в монастыре. И там я старался думать о вещах абсолютных. О смерти, о душе, о Боге, о судьбе мира и о его приближающемся конце, то есть как и положено православному человеку. Но когда я вернулся из монастыря, мне нахлынули те самые события, которые, наверное, все обсуждают. И, честно говоря, вот сейчас в такой интенсивной ситуации, в событиях в Беларуси, отравление Навального, закрытие его фонда, вообще вот обострение ситуации в мире, я думаю, что, скажем, это более актуально, чем именно актуально. Хотя мысли о смерти, они в каком-то смысле они постоянные, они должны быть фоном. И вот интересно, знаете, я прочел именно в монастыре, это необычный монастырь, Софроневый пустырь, это такой волшебный монастырь, там совершенно удивительный отец-настоятель Владимир Цветков, удивительные сестры. И там в огромной монастырской библиотеке я прочел Рене Жерара «Священное насилие», вот как-то актуально. И там очень интересная идея, которая, на мой взгляд, является ключом, переходом между вот такими вечными размышлениями и актуальностью. Так вот, у Жерара основная идея заключается в том, что насилие представляет собой эпидемию. И боги чумы, и боги войны – это одни и те же персонажи. И, собственно говоря, насилие распространяется в обществе так же, как распространяется чума. Вот эта идея, на мой взгляд, очень глубокая. И вот сейчас мы видим, что коронавирус сменяется насилием. Именно насилием. Потому что насилие – это принадлежит к тому же самому заразному типу явлений, как и эпидемия. Мне представляется, вот, что вот переход от... И в основе этого по Рене Жерару лежит некоторая имитация. То есть вот что значит эпидемия? Эпидемия – это распространение вируса, который всех делает одинаковыми. Также всех одинаковыми делает агрессия. И когда мы вот посмотрим, как, например, происходит стычка между одним и другим человеком, например, в транспорте, мы видим, что даже интеллигент довольно быстро становится неотличимым от какого-то работяги, потому что они похожи, они, как и коты в агрессии, очень похожи. Поэтому вот эта эпидемия насилия, эпидемия такого конкуренции, эпидемия противостояния, эпидемия агрессии, она уничтожает естественное различие. И точно так же чума или другое заболевание, оно уничтожает естественное отличие в обществе. Вот то, с чем мы имеем дело, как бы можно из этого сделать вывод, что одна эпидемия коронавируса, ну, как бы постепенно сходит на второй план, а сменяет ее продолжение в форме насилия. И вот, вернувшись из монастыря, я как раз окунулся в то насилие, которое мы видим в Беларуси. И, в принципе, вот то, что происходит с Навальным, например, это тоже ведь форма насилия. Даже мы не знаем причины пока, мы не знаем, в чем дело, но очевидно, что насилие растет. Оно растет в Америке, оно растет в Беларуси, оно растет на Ближнем Востоке. Мы находимся в цикле насилия. И этот цикл, согласно Рене Жерару, он дальше, придя какой-то грань, начинает воспроизводить сам себя. То есть насилие – это представляет собой некую заразу, некую эпидемию, которая распространяется. Вот, вернувшись из монастыря, где царил мир и царит мир, такой мир вечного, мир обращения к Богу, мир молитвы, мир цикл, я окунулся вот в эту стихию насилия, которая затрагивает, наверное, сегодня каждого из нас в той или иной мере.
Ее можно остановить, эту стихию насилия, или ее надо возглавить?
С точки зрения Рене Жерара, ее можно остановить только другим насилием. То есть насилие можно остановить жертвенным насилием. Вот это очень глубокая мысль. В этом смысл его книги «Священное насилие», «Насилие священное». Жерар говорит, что на самом деле насилие неостановимо. То есть пока не будет согласия в отношении того, в отношении сакральной жертвы, насилие не остановится. Но в жертву надо приносить того, за кого никто не отомстит. Потому что на самом деле сейчас мы находимся в ситуации, ну, например, смотрите, в Белоруссии, то есть поднимается антилукашенковская позиция. Вроде Лукашенко подавляет оппозицию, включается Евросоюз, Бернар Леви приезжает к Тихановской, а Бернар Леви – это сеятель насилия либерального, то есть он апологет прямого, жесткого, тоталитарного, глобалистского насилия. У меня были с ним дебаты именно в этом смысле. Но если, например, победит эта сторона, то будет ответное насилие. То есть насилие не останавливается, пока за жертву есть кому мстить. А в нашем мире всегда есть кому мстить, и за Навального будет, как, если вскроется, что какая-то вот здесь такая причина в насилии, кому кто-то будет мстить. И этот цикл только растет, его нельзя остановить. То есть в этом некий закон кровной мести, когда этот цикл насилия, он бесконечен, потому что убьют из другого рода, опять придется убивать. Пока общество не уничтожит само себя, либо пока не будет осуществлена специфическая жертва. Согласно Жерару, на жертву требует жреца. А жрец – это философия, это уже метафизика. Поэтому, на самом деле, снова возвращаясь к религии, на уровне обычных социальных, политических процессов насилие неостановимо. Как же, как неостановима чума, неостановим вирус. Для того, чтобы остановить насилие, надо в сферу войны привнести некое новое метафизическое, религиозное, если угодно, или философское начало. Только тогда насилие может определенным образом остановиться. А если его подавлять, то мы будем его умножать, и все. Вот здесь как бы насилие – это горизонт, это горизонтальное существование мира. А остановить его можно вертикалью.
Да, Александр.
Я с большим интересом слушаю, потому что только что читал Жерара «Завершая Клаузевица», где он...
Вы слышите, Александр Гельевич, вы слышите?
Да, слышу. Да. Там получается, что показана обратная сторона, потому что Жерар показывает, что Клаузевиц увидел, ну, в таком визионерском, наверное, смысле, увидел абсолютную войну, испугался и сам свернул, сказал, я решил не договаривать это до конца. А собственно, Жерар показывает, что абсолютная война, которая была невозможна в 19 веке, это там трение по Клаузевицу и прочее, она сейчас возможна. То есть для этого есть технические средства. То есть получается, что половину своих работ Жерар написал о разных уровнях насилия. А Александр Ильич, я вот... слушал вас, и почему-то у меня возникла картина лесного пожара, который все-таки можно остановить встречным огнем. Если говорить о волне насилия, которая неостановима, ну, вы говорите, и Жерар говорит о сакральной жертве, а если встречная волна, как лесной пожар? Нет, не сработает.
Ну вот смотрите как раз, ну вот смысл, я даже не вижу здесь противоречия. Именно абсолютность войны – это закон имманентного насилия. Вот когда мы говорим, что насилие воспроизводит миметически, подражательно само себя, как говорит Жерар, вернее, мы имеем дело с некоторым процессом, который сам по себе не может остановиться. И любое, и оно и контрнасилие как бы пробуждает. То есть одно насилие индуцирует другое насилие. И за любую жертву, впавшую на той или на другой стороне, следует некий ответ. Сейчас мы находимся в мире насилия, и если это насилие каким-то образом, особым образом, сакральным образом, с точки зрения Жерара, не остановить, то неважно, будет ли мстить государство против там оппозиции, или одно государство другому, или одни политические силы другим, но все равно это насилие, встречное ли, либо параллельное насилие, оно обязательно будет себя только увеличивать. В этом, кстати, об этом говорил Карл Шмидт также, вы правильно говорите, о так называемом переходе к тотальной войне, то есть от войны форм к тотальной войне. В наше время мы сегодня входим в тотальную войну, потому что, на самом деле, глобалисты, как мы видим, не хотят отказываться от своих планов, и противостояние становится даже внутри Америки между Трампом, например, и Байденом, просто элементом гражданской войны. Гражданская война приходит во Францию, она уже бушует там давно, в Италию, в Белоруссию, но на самом деле она может прийти и к нам, если мы считаем, что мы такой островок, вот, которому по периферии там будет все бушевать, а мы будем сидеть и заниматься как бы каким-то обогащением узкой верхушки, которая пробралась к власти, а все остальное нас не затрагивает, в силу наличия большого количества там вооруженных формирований, подчиненных верховной власти, то мы просто не понимаем, где мы находимся. Насилие, оно проникает границы. Тотальная война нас и так считают врагом. То есть мы говорим, а мы вас врагом не считаем. Ну, это хорошо, мы можем как угодно говорить, но нас-то считают, с нами борются. Это насилие проникает внутрь нашего общества. Оно индуцирует определенные процессы внутри. Мы внутри насилие, мы находимся внутри тотальной войны. Осознаем мы это или нет? А если мы не осознаем, мы все равно в ней находимся. Понимаете? Вот в чем специфика насилия. И как раз вопрос о войне форм, когда можно было начать войну, договориться о ее, правилах ее ведения, а потом ее остановить, заключив мир или какой-то баланс, это принадлежит прошлому. Сейчас мы вступаем как раз в эпоху тотальной войны. Потому что с точки зрения либералов и глобалистов, те, кто противостоят открытому обществу, это вообще не люди. И их это вообще уже окончательно не люди. Такая же идея у Бернара Леви, с которым я полемизировал. Он не отдает, не признает достоинства человека у своих идеологических противников. И когда хотя бы один из участников, особенно такой мощный, как глобалисты, использует этот подход, когда другой требует искоренения, как враги открытого общества. Но те, кто признан этими врагами открытого общества, понимают она это или нет, они вынуждены отвечать. Поэтому насилие производит насилие. И здесь вопрос такой, что без смены плана, на котором мы действуем, в котором мы живем, без привлечения никаких совершенно новых, я думаю, что религиозных, метафизических, жертвенных, жреческих элементов в эту картину, мы просто не выйдем. То есть вот просто сейчас, знаете, сейчас невозможно никого победить, потому что формы, кто с кем борется, не определены. Насилие само уничтожает.
Победу еще и признали. То есть победить невозможно еще и потому, что никто не признает это победой и поражением. Это
же потому что нас не существует. Существует, правильно, потому что нас для глобалистов не существует. Они считают нас недоразумением. Они считают всех противников открытого общества недоразумением. Они не считают это противодействующей стороной. У нас нет статуса другого в их сознании. У нас вообще нет никакого статуса. Они, вот глобалисты, начали после падения Советского Союза уже войну тотальную, потому что есть только однополярный мир, только глобальные либеральные идеологии и не те, кто являются ее, скажем, формальными противниками, а просто некоторые недоразумения, которые надо уничтожить, почистить. И дальше этот процесс идет вообще в замещении человечества новыми типами, постгуманистическими. Это же все идет в сторону искусственного интеллекта, роботехники, совершенно новой постчеловеческой культуры. Она уже предвосхищена постмодерном, спекулятивным реализмом. Мы находимся в очень тонком моменте, где на самом деле такие вот ситуации, как коронавирус, говорят, 20-й год был тяжелым. Мы на самом деле не представляем, что такое тяжесть. 20-й год, 2020-й, это просто цветочки. Мы вплываем в такой кошмар, по большому счету, цивилизационный, неизбежный. Мы можем его оттянуть еще можем сказать, да все нормально, там все контролирует власть, там поправки внесены. Но на самом деле мы неизбежно вступаем, я думаю, что в какую-то критическую стадию, просто, может быть, финальную стадию нашего исторического существования. И вот оптимисты называют это сингулярностью, моментом, когда искусственный интеллект вытеснит естественный интеллект. Кто-то называет это вообще концом времен или там мировым заговором. Ну, как посмотреть. Фактически речь идет об одном и том же, только увиденное с двух сторон. Для оптимистов это сингулярность, для пессимистов это апокалипсис. Но в описании мы сходимся. Самый глубокий глупом положении. Те, кто считает, да ничего страшного, там все само как-то рассосется, там и не такое видали, да и не надо делать, строить панику, все в порядке. Так же говорили, когда Советский Союз распадался, когда Чечня отпадала от России. Говорят, все схвачено, все нормально. Поэтому на самом деле мне вот в нашей ситуации больше всего пугают спокойные люди. Спокойные, равновешенные, такие вот рассудительные, которые говорят, ну ничего страшного, все в порядке, Навальный поправится, Лукашенко там вот как-то выстоит или не выстоит, а мы и с другими договоримся, это еще не против России, это не Майдан, не надо сеять паники. Вот те люди, которые успокаивают, они создают, на самом деле, на мой взгляд, самые страшные предпосылки будущего, потому что в тот момент, когда по-настоящему есть проблемы, как бы стараться успокоить людей перед лицом этих проблем, это лучший способ избежать их решения. Поэтому мне представляется, что здесь как раз вот мы точно совершенно находимся в той ситуации, где необходимо уже как бы экстраординарным образом мобилизовать наши интеллектуальные усилия. Дело плохо. Вот что я хочу сказать, друзья. Дело плохо. И само по себе оно хорошим не станет. Вот это, особенно если ничего не делать и считать, что само все исправится.
Александр Георгиевич, а если мы говорим, что это либерал, фашисты, и если мы говорим, что, значит, это запущена эпидемия насилия, и за людей они нас не считают, то не будет ли являться способом борьбы с ними подняться еще более на высокий уровень и понять, что они приведены в действие деистами, и противопоставить им теизм?
Ну, правильно, я где-то об этом и говорю. Дело в том, что мы не поймем, что происходит, пока мы не поймем модерн. Но модерн внутри, понимаете, вот модерн, он в нас, материализм в нас, атеизм в нас, стремление к имманентной онтологии в нас, вера в естественную научную картину мира в нас, и в религиозных, и в нерелигиозных, и в либеральных, и в нелиберальных. Мы внутри модерна, и вот это то, что мы внутри него, не позволяет нам в нем ориентироваться, не позволяет нам окинуть его границы, не позволяет нам произвести собственный анализ и культуры, и цивилизации. Потому что, видите, вроде наше общество отвергает глобализацию и Путина одновременно, цифровизация, вакцинация, та же либеральная экономика. Это означает, что мы с какой-то точки зрения пытаемся вывернуться из-под давления той логики, в которой двигается общество модерна, а с другой стороны мы с ней солидарны. То есть частично вывернуться, частично солидарны. И понять, что происходит, мы не можем, потому что наше сознание, оно уловлено, оно ограничено тем, что, ну вот вы называете верно, деизмом. Деизм – это начало предпосылки нового времени. Так произошел переход от религиозного к пострелигиозному сознанию в Западной Европе. Конечно, вы правы в этом смысле, что возврат к вере, полноценной вере, к Богу живому, к вере в Бога, в его мир, в душу человека, в бессмертие, в ангелов и демонов, это, по большому счету, преодоление модерна. И это и есть теизм. Это полноценное религиозное священное мировоззрение, которое несовместимо с современностью. Но это настолько трудно сегодня, что это даже трудно для религиозных людей. Потому что вот если поговорить со многими там, преподавателями какой-нибудь Свято-Тихоновского университета, увидите, что они верят в прогресс, что они на самом деле абсолютные материалисты, что для них очень многие моменты из Евангелия или предписания святых отцов считаются устаревшими или какими-то метафорами на самом деле. Они применяют религию к себе, а не себя к религии. И это понятно, что это то единственное, как они могут поступать. Потому что если они будут вот всерьез относиться и соблюдать правила основателей церкви, тех мучеников, апостолов, самого Христа, то они не найдут ни одного соответствия в себе, ни в своей жизни, ни в своем поведении. Это очень страшный опыт, на самом деле. Придется преодолевать слишком много, а никто этого делать не хочет. У нас мы в серьезной ситуации. Мы гораздо в более серьезной ситуации, чем нам кажется. Поэтому я вот считаю, что надо сейчас у такой сложной ситуации, в которой мы находимся, нет простого решения. Многие говорят, давайте простое решение. Как нам быть? Кого выбирать там, кого голосовать, кого поддерживать, куда идти там, за кого, куда вступать? На мой взгляд, это просто свидетельствует об отчаянии и агонии. Никуда не вступать, никуда не бежать, никого не избирать, а немножко сосредоточиться, попытаться разобраться в той сложной ситуации, в которой мы находимся. Это непросто. И сложные проблемы не имеют простых решений. Просто не имеют. И вот эта сложность и конфликтность, она будет нарастать. Она не будет упрощаться. То есть надежда... Вот здесь очень важно. В Библии, кстати, сказано, не надейтесь на князя, на сыны человеческие. В них же нет спасения. Нас никто от этого, от этой сложности, от этой потребности думать и решать, принимать фундаментальные исторические решения в контексте нашего человеческого существования, никто не освободит. Никто нас не скажет, что вот мы знаем за вас. Нет, никто не знает. Сегодня никто не знает. Вот когда мы думаем, что от президента или патриарха мы услышим абсолютную истину, нет. Мы услышим в лучшем случае вопрошание, а в худшем случае просто абсолютно, на мой взгляд, безответственное успокоение. То есть сейчас время пробуждения. Сейчас время пробуждения. Тот, кто нас усыпляет, тот просто действует на руку, на мой взгляд, самым темным и самым катастрофическим силам. А вот это пробуждение требует от нас внимания, требует от нас мысли, требует от нас сосредоточенность и огромных усилий, колоссальных личных жизненных усилий. Потому что самое простое – это вот инерция, это некое движение по накатанному. Тот глубокий сон, в котором пребывает, увы, подавляющее большинство людей сегодня.
Алексей Сергеевич, вот из ваших слов, я, конечно же, согласен, что простых решений нет, но образы будущего, какие-то яркие и зримо ощутимые, все-таки хочется иметь. Вот смотрите, вот прямо из ваших слов у меня уже родилось два образа будущего для нас здесь, в России. Это вариант Брестской крепости или вариант Сафронова пустыни. Потому что и тот, и другой вариант позволяет, конечно, временно, но отгородиться от этой вакханалии и в первом варианте занять оборону круговую, а во втором варианте сосредоточиться в себе и подготовиться к тому, чтобы потом выйти за стены обители в мир с каким-то словом. Но без этих образов будущего для нас с вами, не до президента и патриарха, но для нас с вами, которые можно нарисовать, можно людям показать. И на самом деле дорога к ним очень короткая и понятная, что в Брестскую крепость, что в Сафронову пустынь. Или, может быть, это и то, и другое вместе, но как-то устоять-то мы должны в этом мире насилия.
Нет, вы вообще, кстати, сейчас говорите очень правильные, очень, очень верные, глубокие вещи. Что такое Брестская крепость? Это геополитика. Это геополитика. И что мы защищали в течение веков? Что мы защищаем сегодня? Где нас атакуют? Вот нас атакуют на Брестской крепости, нас атакуют по границам нашего русского мира, нас стеснят, нас пытаются захватить, поработить, отрезать от морей. То есть это геополитика. Это не так трудно, я согласен. 30 лет я внедряю в наше мышление законы геополитики. Я думаю, что сегодня можно сказать, что нет таких людей, которые просто с этими законами не знакомы просто. Поэтому, но для того, чтобы понять, почему Запад враг, на самом деле, для этого геополитика просто необходима. Потому что когда я начинал ее, собственно говоря, ее продвигать в Академии Генерального штаба в 90-е годы, это было самое начало ельцинского периода, и главное послание было нашим генералам, что Запад больше не враг, потому что нет идеологических предпосылок. И вот тут-то геополитика и сыграла свою важнейшую роль, подготовив за эти 30 уже там лет целое поколение наших военачальников, которые сегодня стоят во главе, кстати, вооруженных сил и многих. Просто это сознание, это геополитическое сознание сегодня, в общем, и играет важную роль. И второе, вот что касается Сафроневой пустыни, что касается... почему Сафроневой пустыни? Потому что это тот монастырь, который монастырь. У нас же многие еще монастыри, они формально монастыря. Что там происходит? Ну, там разные вещи. И на самом деле это всегда хорошие, но такой концентрации, когда просто сосредотачиваются люди на духе, и все, на духе, уме, на этом и больше ни на чем. Никаких там хозяйственных, там административных дел. Вот это найти очень трудно. Это, на фоне там в некоторых монастырях я тоже видел подобное. Когда люди просто живут духом и больше ничем. Так вот, это второе измерение духа и ума, именно монашеского, аскетической преданности вот вертикали, вертикали человеческой души, вертикали этики, вертикали любви к ближнему, к дальнему, к миру, к России, к судьбе, к человечеству. Вот это молитва за человека, это антропология, живая, действенная антропология духовного делания. Это я согласен с вами, это наша вертикаль, это наша суть. Это наше ядро, вот сочетание большой геополитики с пониманием особенностей нашей цивилизации и ее интересов и понимание наших духовных ценностей, ценностей в чистом истоке, вот это на самом деле и должно быть, на мой взгляд, двумя функциями. Функциями нашего политического сознания, то есть геополитика должна предопределять нашу политику, внешнюю политику, внутреннюю политику точно так же, и это вопрос политического самосознания, и это духовная аскетическая идея, это мистическое православное созерцание, центр человеческой антропологии, решение экклесиологического движения путей русской церкви, вообще земной церкви, универсальной церкви сквозь историю, вот эти, это должно быть смыслом нашей духовной жизни, не только церковной, но духовной, культурной, творческой. И вот, на мой взгляд, да, это два ориентира, я согласен. Но вот за эти ориентиры мы и бьемся, за эти ориентиры и надо биться, причем и геополитика требует углубленного осмысления. Нельзя написать там один, два, три там, учебника, как я уже много, правда, еще больше не писал. Но надо в этом двигаться и двигаться, потому что меняются параметры, меняются, возникают новые факторы. И точно так же духовная жизнь не является статичной. Нет ничего более изменчивого, динамичного, насыщенного, богатого содержания, чем духовная жизнь. И когда вот монах, например, молится или отшельник созерцает, кажется, что он ничего не делает. Но на самом деле вот то, что он делает, это и есть действие. Все остальное – это ничего не делание. Все остальное – это праздность и лень, и суета. А вот тот, кто концентрируется на прояснении образа Бога в своем сердце, тот, кто стремится к лучам преображающего фаворского света внутри себя, а мы как раз только что праздновали День преображения, великий праздник, вот те и являются главным ориентиром, главным содержанием. Мы для них. Это и есть носители Святой Руси. Мы для них. И Русь для них. Если мы утратим это измерение, если мы перейдем только на сферу геополитики, то мы потеряем смысл защищать Россию, да, прекрасную Евразию, великолепную. Ради чего? Вот ради той тайной, тонкой духовной аскетической жизни, которая ведется в настоящем, в глубине русской церкви, русского народа, русского человека. Вот это сердечное, нежное, невидимая тайна и есть смысл нашей большого военной такой имперской кампании. Это два ориентира будущего, я совершенно с вами согласен. Но дело в том, что и другое, на самом деле, сегодня находится под фундаментальной атакой, и внешней, и внутренней. И на одно, и на другое у нас не хватает никаких ресурсов, ни сил, ни ума, ни желания, ни воли.
Вот как раз у меня и следующий вопрос к вам, вот прям вот ровно с этого места. Захар Прилепин, лидер нашего движения, нашей партии, он и в нашей программе это ключевое понятие. Он считает, что, я тоже так считаю, мы же как бы родом с Донбассом, что задача, о которых вот мы сейчас говорим, это задача все-таки народного ополчения, причем с тем пластическим образом времен смуты, когда от патриарха до простого крестьянина было общее понимание общей борьбы и готовность людей жертвовать даже жизнью для того, чтобы удержать то, о чем только что вы говорили в связи с Афроневой пустынью. То есть вот вы сейчас сказали, что нам не хватает сил, но, может быть, мы не призываем эти силы, может быть, они есть, но мы боимся их призвать.
Ну, мне кажется, да нет, на самом деле мы не боимся, просто тот же самый, вот, ну, собственно, национал-большевистская партия, откуда Прилепин и вышел, это в значительной мере там именно тот же план, только еще до Прилепина. И с начала 90-х мы стали думать о том, как преодолеть ту пассивность, то есть те старые модели, с одной стороны, такой инерциальный советизм непробужденный, который, кстати, до сих пор не проснулся. Я вот думаю, что много раз уже было много предпосылок для того, чтобы советское сознание, как бы сказать, ну, осмыслило себя критически, но нет. Вот как мы имели дело, против чего мы, собственно, создавали национал-большевистскую партию, чтобы привнести переосмысление советского периода как патриотического, чтобы придать этому некоторый осмысленный характер. И одновременно для того, чтобы преодолеть только советский патриотизм, сочетав его с монархическим, досоветским, то есть восстановив преемственность русской истории. Конечно, потом дело пошло не так, и по многим причинам, это долгая история, я отдалился от этого движения, но смысл это был в том, о чем вы говорите, ополчение. Причем ополчение, где советский период должен был быть интегрирован, пусть и парадоксальный, пусть очень трагический, и подчас чудовищный, он должен быть интегрирован в наше непрерывное понимание нашей истории. И преемственность народа, нашего одного русского народа, одного и того же на всех этих этапах, должно было быть восстановлено. Но когда дело доходит до уже партийно-политического оформления, дальше мы начинаем сталкиваться, что эти, на мой взгляд, совершенно правильные, до сих пор не утерявшие, ни нисколько не утерявшие свои ценности, адекватности идеи, они начинают наталкиваться, знаете, на что? На антропологическую неадекватность. Потому что наше сознание, вот сознание даже хороших, честных ребят и девушек, которые приходят вот в патриотическое движение, оно все-таки и изнутри подорвано таким как бы непродуманностью, отсутствием образованности, невоспитанностью, без невежеством, глубинами какой-то... Да-да-да, глубинами какого-то совершенно вот полной неадекватности, которая приводит к психологическим просто срывам. То есть, ну, у нас поколение целое больные. Плюс они оказываются под воздействием современного мира, который на самом деле усугубляет эту патологию. И вот это нездоровье человека, нашего человека, объяснимое нездоровье, но оно не оправдывающее. Это нездоровье, с которым надо бороться. Я вот прочитал сейчас курс из 40 лекций по психологии и психиатрии, потому что я чувствую, что уже на каком-то на уровне телесном есть поражение вот нашего общества. То есть мы больны просто на уровне там тех вот структур, которые объединяют психику и тело. Это транслируется через образование, через нашу культуру, через образ жизни, либо алкоголизм, либо наркоманию у молодежи. Такой же наркоманией является современная культура молодежная. Такой же наркоманией в каком-то смысле и параличом сознания являются старые советские инерции от которых от родителей просто мы воспитываем. В конечном итоге мы имеем дело с больным поколением. Оно просто больно, оно не может быть здоровым, потому что здоровье это огромный труд. Здоровье это усилие, и особенно психическое здоровье. Его очень легко потерять, очень трудно восстановить. И вот это, на мой взгляд, неадекватность, антропологическая неадекватность того состояния, в котором находится наше общество, вот это главный вызов. Идеи есть правильные, вы правильно говорите, и образы есть. И я приветствую любые патриотические движения, и вот Захара Прилепина, «Двуглавый орел», моего друга Константина Малафеева. Вообще вот то, что патриотично, то прекрасно. То, что ставит перед собой задачу восстановления достоинства и ценности нашей русской традиции. Вот сейчас, кстати, фестиваль будет в субботу, прекрасный фестиваль традиции, который Прилепин и Бояков организуют. Я буду там читать лекции о тайне Пушкина, всех приглашаю, зрителей. Но это все абсолютно правильно. Но понимаете, какая ситуация? Вы сами, наверное, заметили, что в любом партстроительстве, в любой организации самая слабая сторона – это не идеи и не образы, это на самом деле люди, которые оказываются всякий раз, даже пройдя Донбасс, даже пройдя какие-то Чечню, даже пройдя Афганистан, даже пройдя там Сирию или какие-то еще горячие точки, почему-то наши люди не удерживаются на определенном рубеже. И хорошие, и средние, и обычные. То есть мы готовы к жертвенности, мы готовы к броску, но это надолго нас не хватает, наших людей. И в результате герой вот на глазах может распасться, какой-то революционер превратился превращается в маргинала, там, в алкоголика, в наркомана. И это так много. Вот эти личности распадаются перед моими глазами на протяжении 30 лет. Патриотическое движение вспыхивает и гаснет какими-то такими темными циклами. И ну, есть какие-то отдельные люди, которые, ну, их по пальцам можно пересчитать. А так-то проходят десятки, может быть, сотни тысяч людей. И это проблема. Я думаю, что нам надо начинать с образования, с мысли, с философии, с психологии, с некоторого, с этики. И потом с этики. Вот смотрите, у нас в нашем обществе быть свиньей – это естественно. Просто вот предавать, стремиться к реализовывать свои интересы за счет другого. Это стало естественно коррупции, к конформизму, к там, готовности к кастрации в тех или иных ситуациях. А мы как-то вот этическое достоинство, даже об этом не говорим. Слово «мораль» у нас не произносится. Слово если о социальной справедливости еще кто-то там периодически вздыхает, это правда, или возмущается ее полным отсутствием в обществе, но вот о слове «мораль», слово «этика» мы вообще не говорим. Я даже не помню, когда я последний раз это слышал. По-моему, это вообще никого не волнует. А это же сердце человека. Собственно, политика по Аристотелю – это продолжение этики. То есть политика – это строительство должного. Должного, а то, что является должным – это этические правила. Я вот думаю, что нам нужно этико-философское и психологическое усилие. То есть не столько сами партии, а определенные воспитательные структуры. И потом надо, конечно, стараться как можно больше координировать усилия. Я убежден, что ни та, ни другая хорошая или менее хорошая партия или движение в одиночку сейчас не справится. Нам нужно искать точки соприкосновения, и стараться совместно отвечать на самые главные вопросы, которые стоят перед нашим обществом.
Да, Александр Гельвич.
Согласен абсолютно со всеми словами.
Да, Александр Гельвич, а есть такое мнение, что новую империю, которая Евразийская империя, ее можно построить на этике. И этика – это то, что можно, то, что нельзя, то, что должно. И для того, чтобы ее построить, нужно выработать вот эти этические принципы. Они вот этого...
Что? Они же у нас есть, многовековые.
Их надо вербализировать, их надо положить на бумагу, их надо сделать общепонятными. И это вот как раз задача философов.
Сделать их снова современными. А так-то они многовековые, они же никуда не девались.
Ну, вы правы, и правы, что надо их сделать, и правы в том, что они есть, их не надо выдумывать. Вот тут я абсолютно согласен с тем, что эти этические принципы абсолютно не надо выдумывать, они все есть, просто к ним надо привлечь внимание, раз. И второе, их надо, я согласен, сделать, высказать, может быть, в новой форме. Ну, например, смотрите, а может быть, просто вот растолковать такие простые вещи, как достоинство. Вот что такое достоинство, человеческое достоинство? Когда вас вызывают администрацию президента, например, говорят, вам надо делать политическую партию, мы вам дадим какую-то вот, ну, некую квоту, на самом деле, а потом там регулярно там, вас подталкивают к тому, чтобы вы сделали то, что вы не очень хотите, на каком-то этапе такой работы вопрос о достоинстве ставится в центре внимания. Вот просто готовы вы пойти на какой-то компромисс дальше определенного этапа. Я на своих глазах, на своем опыте 20 лет просто наблюдал за тем, что этого достоинства нету, что этой границы нету. И так, то есть как бы люди говорят, давайте вы вначале сейчас оскопитесь, вы свое достоинство принесете, отрежете, а дальше мы посмотрим, может быть, вас возьмем, а может быть и нет. На самом деле. И я бы еще, может быть, хотя мне это абсолютно, я не приемлю это. Я, собственно говоря, и в политике не участвую именно потому, что я отказываюсь от этого компромисса сразу, поскольку сами себя говорю, скопите, а потом поговорим. Мне говорят, ну ладно, посмотрим, кто кого. Когда я с этими скопцами просто, с удачными или нет, не хочу иметь вообще никакого дела, и получается, что это, вот с моей точки зрения, ну, такой просто конкретный пример достоинства. И какое же количество недостоинства, на самом деле, я видел со стороны самых разных сил, там, восседающих по кругу, там, в этих кабинетах, на самом деле. Ну, что интересно, что предложение оскопиться, на самом деле, еще не означает получение результата. То есть можно, на самом деле, оскопиться и уйти потом вот с этим достоинством, отрезанным, в никуда. И это вот самое, пожалуй, справедливое, что есть. Если ты готов оскопиться сам, то тогда будь готов, что это, за это тебе ничего и не будет полагаться. Вот в этом есть какой-то, знаете, как у бесов. Вообще администрация президента нынешняя напоминает мне бесов, которые, с одной стороны, соблазняют, а с другой стороны, они же и наказывают. Обратите внимание, что бесы тоже являются элементом такой справедливости. Они говорят, ну-ка, давай-ка, согреши. А как только ты согрешил, тебя раз там и в чан со смолой кипящий. То есть, казалось бы, они должны были с тобой носиться, хвалить тебя. Да, так и будет, но недолго. И вот администрация президента, на мой взгляд, она показывает, вот я не знаю, почему так, почему там наша святыня Кремль функционирует в качестве пекла такого, как бы сказать, как синоним политического пекла. Почему? Я думаю, что это связано с одним человеком, которого, знаете, я даже не хочу упоминать, но этого человека уже нет, оно же его вообще нет, и там, и там, и там, мне даже на данный вообще нигде нет, а пекло все работает по той же самой схеме. Вот достоинство в политике, достоинство, но это же распространяется, если ваш лидер таков или один из лидеров таков, который там готов переступить через свое достоинство. Ну, что же он требует там от своей армии? Естественно, там то же самое будет. И вот так, это в политике достоинство, если говорить. Но также этические принципы есть и в отношениях между людьми. Например, не говорить за спиной плохо. Попробуйте. Я, когда в сборке клуб мы создавали на первом этапе с Прокановым, первое, что я предложил, я говорю, давайте запретим членам сборского клуба говорить друг о друге, за спиной плохо. Вот если вот нам не нравится кто-то, придем и скажем, ты такой плохой человек на самом-то деле. Меня посмотрели как просто на идиота. Просто все говорили, ну это само собой разумеется. И тут же просто начали там за спиной, тут же. То есть вот у нас эти принципы, даже, которые даже, мне кажется, не надо их актуализировать. Их даже не надо о них как-то по-новому говорить. Вот так вот, там, мол, сынок, тебе нужно соблюдать достоинство. Но если ты его не соблюдаешь, то уже не какой-то не сынок. Это уже какая-то, не знаю, ну что-то уже не то вот в человеке. Поэтому эти этические принципы, они в каком-то смысле связаны с благородством, что ли, души человека. И русским людям, вот настоящим русским людям, это очень понятно. И поэтому они не в политике. Поэтому они, на самом деле, они не хотят туда идти, видя, что надо. Вот они не хотят оскапливаться. Они думают, ну, может, пронесет. Может, я все-таки со своим останусь где-то в стороне. Но дело в том, что это, значит, политика неправильная. А русские-то люди правильные. Политика неправильным принципом основано. Значит, надо собраться честным людям, людям с достоинством, и просто поменять, там, скажем, рай на ад. Ад на рай. Легко, конечно, сказать, а трудно сделать. Но давайте ставить с собой невозможные цели. Ведь на самом деле, смотрите, скажете, это идеализм. Да, это идеализм. Да, это абсолютный идеализм. Это романтизм. Но дух-то на этом у нас церковь стоит, наше общество стоит, наша культура стоит на вере в высокое, в прекрасное, в чистое. Да, этого нет. Ну, давайте расчистим. Ну, в конце концов, говорит, ну, куда вот со своей чистотой? Смотрите, какая грязь. Да, а руки на что? А метлы на что? А совки, там, тряпки. Ну, глаза боятся, а руки делают. Мне кажется, что нам нужна, как бы, великая чистка. Чистка духовная. Чистка просто этическая. Что мы должны предъявить к себе, в первую очередь к себе, а также к нашему ближайшему окружению, и то достаточно, довольно высокие или просто обычные этические стандарты. И посмотреть, что будет. Вот немножко посмотреть, что будет, без всякого там придания этому каких-то новой упаковки или там новых формул. Просто ясно же, что каждый человек прекрасно знает, когда он подлечит. Ну, каждый знает. Ну что вы, конечно, вы знаете. Да, для этого именно совесть, которая нас через и внутри нас самих соединяет с совестью другого человека. Поэтому совесть вместе. Совесть не бывает только по отдельности. Совесть – это наше внутреннее уважение к другому, его признание, что он на нас посмотрел, знал бы наше намерение, он бы нас осудил или нас бы, как бы сказать, упрекнул бы в этом. И мы, зная это, не дожидаясь этого. Вот в чем, что такое совесть. Мы не хотим действовать так же. Но наш политический класс, наше руководство нашей страны находится в трансцендентной дистанции от этого. Просто на дистанции вообще не имеющей, за речами редчайшим исключением, просто ничего общего не имеющего с этими стандартами. Поэтому я думаю, что этика, ну даже вот я бы сказал, правда, на самом деле, этика, справедливость, эти вещи не должны осмеиваться. Мы должны просто перестать говорить, ну это нереалистично, ну мы должны подумать о ресурсах или там какое-то это нерентабельно. На самом деле дух и человек и состоит из нерентабельности. Дух нерентабелен, истина нерентабельна. Она, наоборот, нас обязывает к чему-то, она ограничивает нас. Но мы должны вернуть ее на ее законное царское место. Вот это, мне кажется, с этого надо начинать. И говорить об этом, писать. Вы правы. Необходимо повторять, напоминать об этом, не уставать, не опуская рук, и напоминать самим, в первую очередь, самим себе те вещи, которые являются безусловно правильными, но которые мы просто почему-то забываем, откладываем на последнее место. Вместо того, сколько мы говорим про экономику? Я вот слово же «экономика» слышать не могу. Каждый специалист, каждый там ругает, вот это надо, это не надо. Набиуллина. Ну, смотришь, ну, как бы сказать, глаза бегают, какие-то руки потеют у экономиста, хорошего или нехорошего.
Этот современный экономизм, навязанный нам, это же ловушка, мы же понимаем, потому что это ловушка, которая нас затаскивает в общество потребления. А там все, это конец. Это уже тяжелый наркотик, и выбраться, попав под этот каток, практически невозможно. То есть, ну, сейчас только есть шанс кого-то туда не пустить. А экономизм, да, это ловушка, потому что вместо того, чтобы говорить о будущем, мы говорим о дивидендах.
Вы правы. Хотя, вы знаете, есть философия хозяйства, вот Сергея Булгакова, которая само... которая хозяйство осмысляет как духовную деятельность, как подвиг, как этический, мистический подвиг. Какая прекрасная идея, русская идея, глубоко русская, справедливая.
Мы эту книгу Василия Николаевича использовали при написании нашей программы.
Ну, это молодцы, потому что это лучшее, на мой взгляд, что написано на русском языке, вообще, может быть, в мире про экономику. Вот софийное хозяйство – это и есть единственная правильная экономика.
Спасибо большое, Александр Гельвич. Мы были на «Авроре» вместе с русским философом, профессором Александром Гельвичем Дугиным. Со мной в студии помогал мне вести программу Александр Казаков, первый заместитель руководителя партии «За правду». Говорили мы сегодня о том, что нам надо написать, вербализировать, создать русскую этику и русскую правду.
Русскую правду, да.
Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. Доброго. Мы будем держать вас в курсе. Спасибо большое. Спасибо. Yeah, the best.